Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, пустые тарелки и права человека. И наука. Может ли цунами ударить в ближайшее время по российскому побережью? Как повлияет кризис на уровень демократии и прав человека в мире и России? Есть два противоположных сценария. В результате кризиса к власти в целом ряде стран придут националисты. Как следствие народных протестов, авторитарные режимы, в том числе российские, вынуждены будут закрутить гайки и все больше полагаться на силовые структуры, что, естественно, приведет к еще большему подавлению прав человека и так далее. Второй сценарий. Кризис приведет к модернизации общества, подчеркнет взаимозависимость национальных экономик и, как следствие, откроет режимы для внешнего воздействия. В беседе участвует Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, директор Центра исследования постиндустриального общества и болгарский социолог, директор отделения фонда Гэллопа в Софии Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
У каждого из этих сценариев есть, наверное, какие-то основания, потому что, с одной стороны, мир обижен на демократию, на Запад. С другой стороны, вроде как никакого другого проекта в мире не существует. Какой все-таки вариант будет развиваться? Увеличится или уменьшится в результате кризиса удельный вес демократии в мире и в России? Пожалуйста, Владислав Леонидович.
Мне кажется, что и тот, и другой вариант, они полярные, и они излишне сгущают краски. Мне кажется, что в условиях кризиса возникает какое-то состояние, знаете, замирания общественной жизни, некого ступора. Сегодня россияне значительно менее опираются и надеются на собственные силы. Очень незначительное число населения, особенно активное население, надеется на помощь государства. Я думаю, что сегодня каждый занят решением своих собственных задач. Очень сложно организовать социальную мобилизацию в поддержку демократии и модернизации на сегодняшний день. Но в то же время я не думаю, что где-то во власти существуют четкие планы ужесточения существующего режима. Просто потому, что смысла такого ужесточения на сегодняшний день не видно. Что же касается того, пойдет ли развитие вперед или назад, я думаю, что, скорее всего, оно пойдет назад. Но в том плане, что Россия снова уйдет на некий новый цикл в своем экономическом развитии, то, конечно, модернизации не будет. Это я фактически полностью убежден, потому что правительство не имеет возможности контролировать собственное решение. Оно крайне неэффективно в исполнении тех политических задач, которые оно перед собой ставит. Но в то же время назад, я имею в виду не к какой-то диктатуре, а назад к ситуации, скажем так, снова упования на более высокие нефтяные цены. То есть на год, полтора-два ситуация в России будет экономически очень тяжелая, после чего я думаю, что кризис на Западе будет достаточно успешно преодолен. И как результат, благосостояние несколько повысится, экспортные доходы вырастут, и правительство предпочтет ничего особенного не менять.
Если я правильно понял, Владислав Леонидович, вы считаете, что сегодня в основном политика недеяния, то есть не прикасаться, само как-то устаканится, ну и надежда на то, что Запад по-прежнему, как локомотив мировой экономики, все вытащит, раскочегарит Китай, ну и заодно и Россию захватит.
Я был на Красноярском экономическом форуме в последние дни. Вы абсолютно правильно сформулировали идеологию. Она именно такова. То есть задача заключается в том, чтобы дожить, прожить, пережить вот эти тяжелые времена в надежде на то, что дальше ситуация улучшится. То есть какой-то самостоятельной стратегии выхода из кризиса в рамках, скажем так, вне зависимости от западных стран, то есть какого-то лидерства в условиях кризиса в России нет.
Спасибо. У меня вопрос к Андрею Райчеву. Вот каковы ваши ощущения? Вот это вот обида на Запад, такая немножко детская обида на демократию. Вот она очень хорошо на Всемирном экономическом форуме была выражена устами премьер-министра Турции, что вот мы были послушными учениками, мы все делали хорошо, мы все ваши законы переписали. И теперь что же мы получили в результате? Что вы с нами сделали? Вот эта обида, может ли она превратить ситуацию не экономическую? Может ли очень серьезное воздействие кризиса оказать вот на социопсихологическую и социополитическую картину мира? Пожалуйста, Андрей.
Если говорить об этой обиде, она обида элит. В данном случае выражается обида людей, которые связали свою личную жизнь и лидерство нации с путем на Запад. Я думаю, что это переходное, и люди в мире вряд ли думают через эту обиду. Кстати, она имеет и некоторые основания. Соединенные Штаты и Объединенная Европа ведут себя экономически очень эгоистично. То есть сводят свою международную политику экономическую благотворительность, что, конечно, крайне недостаточно. Ну, Игорь, мы с вами еще в прошлый раз говорили, если правда то, что противоречие лежит по линии того, что экономика глобальна, а политика локальна, в принципе, не существует и не может существовать решение кризиса для отдельной страны. Кризис не просто поверг весь мир в себя, но он требует глобального решения. Так вот, возможно ли демократическое глобальное решение? Ответ, конечно, нет. Невозможно, потому что нельзя себе представить, что страны, допустим, такие разные страны, как Бразилия, Китай, Объединенная Европа, Россия и Соединенные Штаты придут к единым каким-то демократическим путям согласования. Этого не может быть. Слишком разные фазы и так далее. Так что, если говорить о том, что возникает как политическая система при положительном решении, то есть при возникновении глобальной регуляции, она не демократична, она консенсуальна. В этом смысле Западу придется снять свои типичные претензии к тому, чтобы его друзья должны быть демократическими странами. Это просто придется сделать. Однако это не опасный сценарий. Опасен другой сценарий. Опасен обратный сценарий, при котором страны не ищут глобального решения, не делают что-то вместе, а каждая что-то в отдельности вытворяет. В таком случае то, что вы говорили о милитаризации, это неизбежно, потому что страны начинают закрываться, экономики, конечно, погружаются в глубокий кризис, и растет агрессия. Что касается вашего вопроса о России, мне кажется, что для России пришло время, когда решается вопрос, может ли она остаться самостоятельной страной, в смысле быть абсолютно независимой в своих решениях, или все-таки ей придется примкнуть к какому-нибудь более большому и крупному геополитическому центру. В смысле состоится, если уже говорить до крайности доходить, состоится просто окончательный европейский или неевропейский выбор России. Я очень надеюсь, может быть, потому что моя страна член Объединенной Европы, что все-таки Россия займет свое естественное место, более близкого партнера Европы и как-то осознает себя как часть этого региона. В таком случае, конечно, никакой опасности для демократии в России нет, наоборот, есть опасность для недемократических тенденций. Точнее, даже не опасность, а просто они обречены. Ибо быть партнером и в некотором смысле даже элементом европейского пространства и одновременно быть недемократическим просто нельзя.
Спасибо большое, Андрей. У меня вопрос к обоим нашим экспертам. С моей точки зрения, все-таки наиболее реалистичен третий сценарий из тех, которые перечислил Андрей. Была такая страна, называлась она «Оттаманская порта». Она не была абсолютно самодостаточной страной, и в то же время она не была членом какого-то блока. Она была просто потому, что всем нужно было, чтобы существовало вот такое рыхлое, аморфное и довольно бессильное образование. Никому не нужно было, я имею в виду большой Европе в то время, не нужно было, чтобы она развалилась, и в то же время брать ее под свою опеку тоже никому не хотелось. Не может ли именно такой сценарий реализоваться в отношении России? Я сейчас говорю не в сфере должного, как хотелось бы, а в сфере сущего. Пожалуйста, Владислав Леонидович, ваш ответ.
Мне кажется, что аналогия не совсем корректная. Дело в том, что когда существовала блистательная порта, это был период такой классической геополитики сдерживания, классической многополярности, где в мире играли разные державы друг против друга, когда Европа была сосредоточием мировой борьбы силовых центров. На сегодняшний день Европа, как совершенно разумно и правильно отметил наш коллега, это единое образование, и в этом отношении положение в отношении нее России или Турции или какой-либо другой страны по отношению к Европе совершенно не может быть сравнено с статусом любой другой страны по отношению к Европе в 19 веке. Я думаю, что, конечно, на сегодняшний день России европейская перспектива нужна даже больше, чем Европе участие России в ее проекте. Просто потому, что Россия, к сожалению, сегодня не имеет какой-то серьезной перспективной идеи, серьезной целеполагания в своем развитии. Она плывет по течению, что в 90-е годы, а в 2000-е еще более того. Поэтому я полностью приветствую идею европейского будущего России. Но, к сожалению, я не столь оптимистичен, как наш болгарский коллега, в том, насколько Россия хочет идти по такому пути. Я думаю, что если бы Европа сделала ряд показательных шагов в направлении России, указав российскому истеблишменту и особенно российскому народу, что европейцы видят Россию интегральной частью Европы, что они не считают какие-то противоречия между Европой и Россией непреодолимыми, что они готовы рассматривать заявку России о вступлении в ЕС, если она будет подана, то я думаю, что это было серьезным аргументом для прозападных сил в России к рассмотрению этой перспективы как вероятной. На сегодняшний день российская элита очень жестко выступает с позиции антиевропейских, она очень четко дает месседж своему народу, что Европа не ждет России в Европе и никаким образом суверенитетом своим России вступаться не намерена. В этом отношении, я думаю, что положение России все-таки лучше, чем положение Османской империи в XIX веке, потому что страна все-таки более экономически самодостаточна, более развита со всеми прочими оговорками, чем Турция времен XIX века. Но, конечно, я согласен с тем, что искать долгосрочных союзников для России было бы очень правильно в ближайшие годы.
Спасибо. Вот все-таки, мне кажется, все наши разговоры в основном идут в сфере должного, то есть как хотелось бы. Но у меня есть такое ощущение, что, по крайней мере, и в России, и в основных игроках на политической арене ни в сфере политики, ни в сфере бизнеса не существует какой-то сконцентрированной воли на то, чтобы выходить, решать базовые проблемы кризиса, а именно вот это вот противоречие между локальностью политики и глобальностью экономики. Нет ли такого ощущения, что ответ на эти вопросы может быть дан все-таки в сфере гражданского общества? Потому что ничего другого в мире, кроме этого, нет. Либо политика, там ответов явно нет, либо бизнес, там ответов тоже нет, остается гражданское общество. Может быть, здесь есть какой-то потенциал ответов на эти самые главные вопросы. Пожалуйста, Андрей.
Тут мне хочется вернуться к прежнему вопросу вашему на тему России. Имейте в виду, после ухода Горбачева, то есть во время Ельцина, Запад несколько раз менял отношение к России и несколько раз просто не соблюдал обещания, которые давал. И, конечно, не только по причине того, что в России наметились некоторые недемократические, так скажем, тенденции, но и потому, что Запад поступал так, образовалось очень большое недоверие. Сначала, значит, говорили, НАТО вообще не войдет в Германию, потом говорили, что ни в коем случае в Восточную Европу. Это все кончилось тем, что стали зазывать Украину в НАТО. Это политика, которая не будет иметь положительных долгосрочных плодов по отношению к России, это естественно, которая среагировала, как и среагировала. Не очень умно, по моему мнению, но естественно. Так что я хочу сказать, что без серьезного пересмотрения Западом своей русской политики, без серьезных пропагандных внутренних усилий Запада создать понимание, что Россия является нераздельной частью золотого миллиарда, я бы сказал, и цивилизованного человечества, без этой перемены, без шага в эту сторону просто ничего хорошего не может произойти. Это будет, конечно, эскаляция и эскаляция.
Благодарю, Андрей. Там единственная проблема, что со стороны России тоже должны быть какие-то шаги в золотой миллиард.
Я в этом уверен, но все-таки наш коллега очень четко сказал, нужны сигналы Запада, и кроме того, нужно понимание людей там. Потому что как-то тема закрыта. Вот Россия есть Россия, пусть она себе там живет где-то. Это невозможно.
С доктором экономических наук, директором Центра исследования постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым и болгарским социологом, директором отделения фонда Гэллопа в Софии Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. В следующем выпуске программы в четверг вечером слушайте аналитический материал Сергея Сининского о том, почему кризис ударил по странам Центральной и Восточной Европы по-разному, а также Кавказский перекресток. Что делают страны Южного Кавказа для того, чтобы спасти национальные валюты?